Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Иисус Христос не просто был, Он есть. Таков главный тезис одной из бесед известнейшего богослова и проповедника XX века протопресвитера Александра Шмемана. И между этим «был» и «есть» проходит по мысли пастыря водораздел между сознанием христианским и, хочется сказать, светским, секулярным, но на самом деле шире, водораздел между сознанием христианским и всеми остальными миросозерцаниями, в том числе религиозными, мусульманским или буддийским, не говоря уж о языческих. Почему это так? Что означает эта принципиальная разница между словами «Христос был» и «Христос есть»? Давайте послушаем архивную запись этой радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
Всякий разговор, всякий спор об отношении христианства к тому или иному явлению в мире, о заслугах и достижениях христиан в истории, или же об их недостатках, падениях, изменах и преступлениях, нужно всегда начинать с вопроса о Христе. Повторяю, не просто о Боге, и не о том или ином догмате, и не о христианской морали, и даже не о церкви, и о организации, учении, культе и так дальше, а именно о Христе. Ибо в христианской религии Христос занимает место, несравнимое и несоизмеримое с местом религиозных учителей, вождей, основоположников других существующих в мире религиях. В буддизме, например, сам Будда не играет никакой особой роли, и буддийское учение совершенно не зависит от вопроса, существовал ли Будда как историческая личность или нет. Иудаизм, религия евреев, не зависит от того, написал ли Моисей те 5 книг Ветхого Завета, на которых традиционно стоит его имя, и которые заключают в себе Тору, то есть божественное обоснование этой веры, ее закон. Даже магометанство, при всей кажущейся зависимости его от личности и учения Магомета, ни в каком случае не есть вера в Магомета. И те или иные подробности его биографии не имеют значения для понимания смысла и религиозных предписаний Корана. Поэтому о буддийской, еврейской или магометанской вере и морали можно говорить вне этого личного контекста. Их можно представлять как некую систему религиозных верований и моральных предпосылок. В христианстве же, вне отнесенности ко Христу, ничего, ни вера, ни мораль, ни церковь не имеют никакого смысла и значения. Отнесенности не только как к основателю христианства, его, так сказать, основоположнику и законодателю, но и как к его особенному, исключительному, всеобъемлющему содержанию. Христианство есть религия Христа, как одновременно вера Христа, как его учение, его заповеди, его предписания, и как вера во Христа, в Него самого, как содержание и учение, и заповеди, и всей жизни. Не случайно поэтому враги христианства так долго, настойчиво и, в конце концов, безуспешно пытались всегда доказать прежде всего, что Христа в действительности не было, что Он есть выдумка. Они прекрасно понимали и понимают, что в религии, в которой все основано на словах ее основателя. «Без меня вы не можете ничего». Достаточно, так сказать, уничтожить и ликвидировать этого ее основателя, доказать, что его нет, чтобы рухнула она сама, чтобы от нее ничего не осталось. Буддистская техника молитвы, созерцанием, внутреннего очищения существует независимо от Будды, и ею можно пользоваться, ничего не зная о нем. В христианстве же все исходит от Христа, и все приводит к Нему. «И уже не я живу, — восклицает апостол Павел, — а Христос живет во мне». И нельзя лучше, сильнее выразить эту единственность христианства и его подлинную религиозную парадоксальность. Либо Христос есть то, что Он Сам говорит и утверждает о Себе, либо же нет, но тогда и ничего не остается от христианства. И совершенно бессмысленно говорить и спорить, как это делают часто, о каких-то христианских принципах. Ибо в конечном итоге у христианства только один принцип – это сам Христос. Христианство основано целиком на странной, необъяснимой вере в то, что одно событие среди бесчисленных событий человеческой истории и событие не только особенное, исключительное по своему значению. Это можно сказать про многие и другие события, но что оно есть событие, в котором раз и навсегда, навеки, открывается и решается судьба самого человека. В одном человеке, таков смысл этого события, на земле явился сам Бог. В одном событии человеку было дано божественное откровение обо всем, о мире, о жизни, о смерти и о нем самом. В одном событии смерть была побеждена и разрушена, и человеку дана и открыта вечная и бессмертная жизнь. Теперь уже не стоит возвращаться к старому, так сказать, предварительному спору о том, произошло ли действительно событие, которое так понимается христианами. Существовал ли реально тот человек, про которого христиане утверждают, что это Бог, пришедший на землю? Ибо сами безбожники, сами яростные враги христианства пришли постепенно к выводу, что в этом вопросе они потерпели поражение. Теперь уже ни один уважающий себя историк, верующий или неверующий, христианин или нет, не отрицает действительности историчности Христа. Вот еще совсем недавно вышла книга еврейского историка Флессера, в которой историчность Евангелия уже не подвергается никаким сомнениям. Однако, это совсем не значит, что утвердившееся теперь в науке согласное убеждение, что Христос действительно жил, действительно пострадал и умер в первые десятилетия нашей эры, что согласие это автоматически приводит к вере во Христа. Напротив, борьба с христианством стала менее грубой, более тонкой, его, но в ту же меру и более, так сказать, опасной. Ибо одно дело признать, что Христос был, совсем, совсем другое признать, что Он есть, что и сейчас, как времена Павла, можно сказать, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Так вот, следовательно, наш следующий вопрос. Чем же живет и держится эта вера? Что в 20 веке может ответить сознательный христианин на вопрошание? Почему ты веришь во Христа? Что это для тебя значит?
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед, материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Размышления эти окончились риторическим вопросом. И здесь каждый сознательный христианин, да и просто каждый человек, наверное, может ответить только сам для себя. Но было бы интересно представить себе, что чувствовали те, кто 2000 лет назад впервые услышали в Палестине проповедь Иисуса из Назарета. Наш следующий собеседник обращает внимание, что те древние люди чувствовали то же, что может почувствовать сегодня и каждый из нас. И это еще один аспект размышления о разнице между словами «Христос был» и «Христос есть». Епископ Василий Радзянко комментирует фрагмент Евангелия от Луки, 4 главу, вот эти строки. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился. Давайте послушаем, как над этими словами размышляет епископ Василий Радзянко.
Так началось служение Иисуса Христа. До сих пор была лишь подготовка. Теперь началось служение. В сжатых и коротких словах, далеко не полно переданных евангелистами, вся его программа. Чтобы нам было яснее, следует вспомнить, что в Израиле того времени был обычай свободно предоставлять кафедру в любой синагоге любому учителю, по-еврейски раввину. Слово это вовсе не означает, как иногда думают, священника. Место священников было в храме, в одном только Иерусалиме. И были они все, священники, наследственным племенем, происходившим от брата Моисея Аарона, из колена, как говорится в Библии, Левиина, то есть из поколений, происшедших от сына Иакова Левия. Они по очереди служили в храме, как, например, священник Захария, отец Иоанна Крестителя. А учителем, раввином мог быть всякий, кто умел говорить и учить, всякий, знавший Священное Писание. Синагога не была церковью в нашем смысле, а просто залом народных собраний, что и значит это греческое слово «синагога». Это было собрание для чтения и толкования Священного Писания, и были синагоги повсюду, в каждом городе. Молва об Иисусе, как изумительном учителе, дошла уже и сюда. И здесь, в Назарете, уже говорили о его даре исцелений и о его чудесной силе. Кана Галилейская была неподалеку, и все говорили о том, что произошло на свадьбе. Вблизи был и Капернаум, где немало больных исцелил Иисус. В Назарете не все толком знали, кто именно этот новый учитель. И, прослышав, что он пришел в Назарет и будет в синагоге, устремились туда. Когда он зашел на кафедру, многие узнали его. Ведь он мальчиком рос здесь, рядом с ними. И вот именно здесь, в своем родном месте, произнес Иисус свой манифест, как выражается Артур Мосс. В сущности, это было публичным объявлением себя долгожданным Мессией, помазанником Божьим, освободителем, тем, кто должен был освободить Израиль и стать его царем и водителем. Место из Священного Писания, которое выбрал Иисус для чтения, было основным пророчеством о Мессии. И все это знали. «Дух Господень на мне, потому что помазал Он меня принести добрую весть, благовестить». Помазал. Помазанник. И есть еврейское слово «машиах», «мессия», по-гречески «Христос». Короче говоря, чтение этого места и заявление, что оно исполнилось вот здесь, сейчас, означало: «Мессия, Христос, помазанник Божий – это я». Евангелист не приводит дальнейших слов Иисуса, а лишь говорит, что они были вдохновенными и захватили всех присутствующих. Из того, что мы видим в других местах Евангелия и из прочитанного текста из Писания, легко заключить, о чем говорил Иисус. Он говорил, что принес добрую весть, обращенную к бедным, и в буквальном, и в переносном смысле. Тот же двойной смысл относился и к заключенным, и к слепым, и к угнетенным. Все люди заключены в смертные оковы нашей земли. Все слепы, не видя подлинного смысла жизни, не видя света Божия. Все угнетены злом, не только физически, но и духовно, рабы своих собственных грехов. Вернее, духовное угнетение злом и есть причина всякого другого угнетения на земле. Пришло время освобождения. Время – год, избранный для этого Богом. Такова была речь Иисуса в этой синагоге в Назарете. Исторически действительно наступила новая эра. Хотим мы или не хотим, но все мы считаем теперь годы именно от Христа. Однако сам Иисус вовсе не считал эту новую историческую эру подлинным спасением мира. И он сразу же рассеял сомнения, что спасение земное, плотское, физическое, народно-государственное, местное, историческое. Нет, оно совсем другого качества. Изменение самой земли, изменение всей природы, всего человека, уничтожение не только зла, но и его порождение, смерти, наступление жизни вечной, Царства Божия. Победа не этого, а иного мира. Плотские, земные люди это не прощают. Объявив такой манифест, Иисус знал, что уже сейчас избирает крест. Не блестящую победу на коне и установление земного царства, а с земной точки зрения гибель. Почему Иисус избрал именно Назарет? И почему сказал такие резкие слова, приведя примеры из жизни пророков Ильи и Елисея? Потому что это было продолжением искушения в пустыне. Земная привязанность, с которой и начинается неверное понимание спасения, его извращение, превращение небесного Царства Божия в земную воинственность, в насилие, без освобождения от зла и греха. Иисус решительно разорвал такую привязанность, а связанных ею привел в ярость. За минуту до этого они были зачарованы его вдохновенными словами. А сейчас, когда надо было эти духовные слова осуществить на деле, пришли в ярость. Это было именно то, что в гораздо большем масштабе случится позднее в Иерусалиме, когда толпа закричит: «Распни, распни его!» Такой Мессия не нужен. Этой ярости мы все подвержены. Стоит лишь немного почувствовать необходимость земной жертвы ради небесного, как мы уже приходим в ярость. Иногда лишь в глубине души, иногда на словах открыто, иногда на деле, иной раз в малом, может быть, даже в очень малом, а иной раз так, что весь мир заливается кровью. Психологически именно такое состояние объясняет иррациональную ненависть к Богу и ко всему религиозному, людей, избравших для себя только землю. На этом основаны все религиозные преследования всех веков и, конечно, нашего времени. «Cuius regio, eius religio», говорили римляне. «Чья власть, того и вера». Сейчас говорят «идеология». Моя религия, моя вера, моя идеология должны победить на земле. Все должны так верить, как я. Религиозное преследование всегда земное. И вот тот, кто был в Назарете и видел эту скалу и обрыв, с которого хотели сбросить Иисуса, поймет всю проблему, не прекращающуюся и сегодня. Но тогда еще время не пришло. Пока толпа шумела и ссорилась, потому что не просто все это было, она не заметила, как Иисус в этой самой толпе спокойно вышел. Так это часто бывает и сейчас. Злоба ослепляет и помрачает ум, а спокойный верующий, безбоязненный, тихо проходит мимо, неся и дальше свою благую весть миру. Но для этого надо победить в себе себя. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
Это был голос епископа Василия Родзянко, архивная запись одной из его бесед. Центральный аспект православной веры во Христа – это вера в Его воскресение, в победу над смертью, акцент на Его божественной славе. И можно было бы счесть это общим местом, неким сухим догматизмом, если бы внутри христианской мысли не было других, скажем так, течений, в которых акцент делается на страданиях Христа, на Его человеческой природе. Это, конечно, не выбор «либо-либо», это вопрос именно оттенков в рамках единого спектра. Так на это предлагает посмотреть современный английский православный богослов митрополит Каллист Уэр. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги под названием «Православная церковь».
Воплощение есть акт божественной филантропии, любви и доброты Бога к человечеству. Некоторые восточные богословы, рассматривая воплощение под таким углом зрения, утверждают, что даже если бы люди не согрешили, Бог в своей любви к человечеству все равно бы вочеловечился. Воплощение нужно считать частью предвечного замысла Божьего, а не только ответом на грехопадение. Так думали Максим Исповедник, Исаак Сирин, такова же была точка зрения некоторых западных богословов, в первую очередь Дунса Скотта, года жизни с 1265 по 1308. Но так как человеческий род пал, воплощение явилось актом не только любви, но и спасения. Соединив в своем лице человеческую и божественную природы, Иисус Христос вновь открыл нам доступ к единению с Богом. Христос явил в себе, что означает истинное подобие Божие, и своей искупительной и торжествующей жертвой вновь сделал это подобие доступным для нас. Христос, этот второй Адам, пришел на землю и отменил последствия непослушания первого Адама. Основные элементы православного учения о Христе уже были обрисованы в главе 2. «Истинный Бог и истинный человек, одно лицо в двух природах нераздельно и неслиянно». Единая личность, но наделенная двумя волями и двумя энергиями. Истинный Бог и истинный человек, как говорит епископ Феофан Затворник, под покровом плоти Христовой христиане видят триединого Бога. Эти слова ставят нас лицом к лицу с самой, пожалуй, яркой чертой православного видения воплощенного Христа, со всепоглощающим ощущением Его божественной славы. В жизни Христа были два момента особенно явного проявления этой божественной славы. Преображение на горе Фавор, когда нетварный свет Его Божества просиял сквозь покровы плоти, и воскресение, когда гробница раскрылась под напором божественной жизни, и Христос с торжеством восстал из смерти. В православном богослужении и православной духовности эти оба момента занимают совершенно особое место. В византийском календаре преображение причисляется к одному из 12 великих праздников и гораздо более значимо, чем на Западе. Мы также отмечали, что нетварный фаворский свет занимает центральное место в православном учении о мистической молитве. Что касается воскресения, его дух пронизывает всю жизнь православной церкви. Через все превратности истории греческая церковь сумела пронести подлинный дух первых веков христианства. Ее литургия все еще содержит тот элемент чистой радости о воскресении Господнем, которую мы находим у стольких раннехристианских авторов. Тема воскресения Христова совокупляет все богословские понятия и реалии восточного христианства и объединяет их в одно гармоничное целое. Однако было бы ошибочным думать, будто православие – это лишь культ божественной славы Христовой, его преображения и воскресения. Как бы ни почитали православные божественную славу Господа, они не пренебрегают его человеческой природой. Возьмем, к примеру, их любовь ко Святой Земле. Ничто не может сравниться с живым почитанием набожными православными тех мест, где воплотившийся Христос жил как человек, где Он ел и пил, где Он мыслил, страдал и умер. Точно так же чувство радости воскресения не затмевает в глазах православных важности креста. Изображения распятия занимают у православных не менее важное место, чем у неправославных христиан, а почитание креста в византийском богослужении даже более развито, чем в латинском. Таким образом, следует отвергнуть как ошибочное то расхожее мнение, будто Восток сосредоточен на почитании воскресшего Христа, а Запад на почитании Христа распятого. Если уж проводить сравнение, то вернее было бы сказать, что Восток и Запад несколько по-разному мыслят распятие. Православное отношение к распятию отчетливее всего проступает в гимне, который поют в Страстную Пятницу. Он, одевшийся светом, словно покрывалом, стоял нагим на суде. Он получал пощечины от рук им сотворенных. Чернь пригвоздила ко кресту Господа славы. В Страстную Пятницу православная церковь думает не столько о человеческом страдании Христа как таковом, сколько о контрасте между его внешним унижением и внутренней славой. Православный верующий видит не страдающую человеческую природу Христа, но страдающего Бога. «Ныне висит на древе тот, кто подвесил землю посреди вод. Терновый венец венчает его, царя ангелов. Облачили в пурпур поругание того, кто облекает небеса облаками. За покровом кровоточащей и поруганной плоти Христа православные видят триединого Бога. Даже Голгофа есть теофания, даже в Страстную Пятницу в церкви слышна нота пасхальной радости. «Поклоняемся страстям Твоим, Христе, яви нам Твое славное воскресение. Величаю страсти Твои, хвалю Твое погребение и воскресение, восклицая, Господи, слава Тебе». Распятие неотделимо от воскресения, ибо они суть единое действие. Крестный путь всегда рассматривается в свете пустой гробницы. Крест есть символ победы. Когда православные думают о Христе распятом, они думают не только о Его страданиях и покинутости. Они думают о Нем, как о Христе-победителе, Христе-царе, правящем с древа. Господь пришел в мир и жил среди людей, чтобы разрушить владычество дьявола и освободить людей. На древе он торжествует над силами, противящимися ему, когда солнце померкло и земля содрогнулась, когда гробы раскрылись и тела святых восстали. Смертью смерть поправ, он уничтожил того, кто имел власть смерти. Христос наш победоносный царь, не вопреки распятию, но благодаря ему. Я называю его царем, потому что вижу его распятым. Иоанн Златоуст. Именно в такой перспективе видят православные христиане крестную смерть Христа. Между таким подходом к распятию и подходом средневекового и послесредневекового Запада имеется много точек соприкосновения. Однако в западном подходе есть вещи, которые смущают православных. Как представляется, западные христиане проявляют тенденцию к тому, чтобы мыслить распятие изолированно, слишком резко отрывая его от воскресения. В результате видение Христа как страдающего Бога на практике вытесняется образом страдающей человеческой природы Христа. Когда западный христианин размышляет о кресте, он слишком часто испытывает побуждение скорее эмоционально сочувствовать страждущему человеку, чем поклоняться торжествующему и побеждающему Богу. Православным чрезвычайно близок язык знаменитого латинского гимна «Панге лингва», сочиненного Винанцием Фортунатом, годы жизни с 530 по 609. Здесь крест прославляется как символ победы. «Воспой, язык, славную брань, воспой конец раздора. Ныне на кресте нашей награде звучит громкая победная песнь». Равно близок православным язык другого гимна Винанция Фортуната «Версилия Регис». «Исполнилось все, о чем древле возвестил Давид в истинной пророческой песне. Бог среди народов, — сказал он, — воцарится и восторжествует с древа». Но гораздо менее приемлемы для православных сочинения позднейшего Средневековья, такие как «Стабат Матер». «Она видела, как за людские грехи в муках угасал принесенный в жертву, истекая кровью, страдал и умирал. Видела, как был схвачен помазанник Божий, видела сына своего обреченным смерти, слышала его последний предсмертный крик». Примечательно, что на всем протяжении своих 60 строк «Стабат Матер» ни разу не упоминает воскресение. В то время как православие главным образом видит во Христе победителя, средневековый и послесредневековый Запад в первую очередь видит в нем жертву. В то время как православие толкует распятие прежде всего как торжествующую победу над силами зла, Запад, особенно со времен Ансельма Кентерберийского, XI век, скорее склонен мыслить крест в юридически-процессуальных терминах. Распятие представляется актом удовлетворения или заместительного жертвоприношения, призванным удовлетворить ярость гневного отца. Но такое противопоставление не следует заводить слишком далеко. Восточные авторы, как и западные, тоже прибегали к юридически-процессуальному языку, говоря о распятии. Западные авторы, как и восточные, никогда не переставали видеть в Страстной Пятнице момент победы. С 1930-х годов в западном богословии, духовности, искусстве возрождается патристическая идея «Христус Вектор», «Христа Победителя». И православные действительно счастливы, что это так.
Это был фрагмент аудиоверсии книги современного английского православного богослова митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».